Сегодня, братья и сестры, мы вспоминаем с вами страдания нашего Господа Иисуса Христа и Его смерть. И я бы хотел с вами рассуждать о значении этой смерти, для какое практическое значение имеет смерть нашего Господа для нас с вами. Люди больше любят рассуждать о жизни, о силе, о прогрессе, и поэтому проповедь о смерти, она, по сути дела, совершенно закрыта для ума неверующего человека. Одно само слово, оно уже как бы отвращает человека от слушания Евангелия. Все ищут успеха, но одни достигают благословения рая, а другие – обольщения ада. Почему? Потому что Господь дает жизнь через смерть. И только те люди, которые поняли этот секрет, они достигнут успеха и не достигнут своего благословения. Другие пойдут по ложному пути, и потом их постигнет глубокое разочарование. Когда-то Господь говорил об одном человеке, что он построил, имел большое поле. И много трудился на этом поле и собрал богатый урожай. И когда он собрал богатый урожай, он, значит, сказал: я сломаю старые свои амбары и житницы, построю новые. Вот, и он сделал, и он так всю жизнь работал, вот, и наконец достиг такого момента, когда у него уже было кругом много всего. Даже если много лет был не урожай, у него уже был большой запас зерна. И он сказал: пей, душа, веселись, тебе уже ничего не страшно. И Господь дальше добавляет слова. И сказал ему Бог, безумный: в эту самую ночь возьму душу твою. И кому все это останется? Безумный. Человек искал успеха, и вместо благословения его настигло проклятие ада. Обольщение ада. Он жил постоянно, догоняя свое счастье. И когда, наконец, он его взял в свои руки, оказалось, что это конец, и все, что он приобретал, все это неизвестно кому достанется, и жизни нет. Мы должны с вами, братья и сестры, найти этот секрет духовной жизни, потому что это для нас имеет свое практическое значение. Мы действительно ищем успеха. Неверующие в мире ищут успеха. Люди различного рода профессий получают образование, открывают свое дело, либо прилагают очень большие усилия для того, чтобы достичь успеха в своей жизни. Христиане ищут успеха в своей жизни, ищут благословения в семьях, в личной жизни. Нам нужно благословение, нам нужен успех. И Господь не оставил нас, не оставил от нас в тайне секрет благословения. Закон благословения – жизнь через смерть. Слово говорит так: истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно по об землю не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. До тех пор, пока мы не прочитали с вами это слово, то есть до тех пор, пока Господь не взял и не показал нам на физический закон природы, против которого мы не можем пойти, мы должны признать это за факт, слово о том, что благословение в жизни приходит через смерть, оно и вызывает у нас естественно какую-то антипатию, естественно недоверие, нежелание, и в лучшем случае, будучи исполнительными верующими, мы должны сделать смиренное лицо и выслушать эту проповедь до конца. И я даже, знаете как, часто ловлю себя на мысли, что вот многие свидетельства, которые мы говорим, вступления там, к стихам, к пениям, человек говорит все правильно. Вот так в церкви принято говорить. И он так и говорит. Но внутри он не верит сам и не исповедует то, чего он даже говорит. Просто так принято. Такой как бы язык, такая форма общения, такая форма этикета. И мы поэтому как бы, скажем, употребляем вот эти все термины, все эти выражения, не веря им или же до конца не вникая в их суть. Но вот Господь говорит нам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно. Если умрет, то принесет много плода. Удивительным образом, вдумываясь в законы природы, мы действительно видим смысл в том, что нам предлагает сегодня Писание, в том, что предлагает нам Господь. Должна быть смерть для того, чтобы из смерти возникла новая жизнь. И не только новая жизнь, а для того, чтобы было много плода. Что же такое много плода? Это, по сути дела, все то, чего мы ищем в жизни. Человек получает образование для того, чтобы образование впоследствии помогло ему занять общественное положение, найти себе хорошего спутника жизни, получать достойную зарплату. Человек занимается спортом для того, чтобы иметь хорошее здоровье. Человек много вкладывает усилий в свою работу для того, чтобы иметь хорошую рекомендацию, для того, чтобы иметь спрос на свою продукцию или на свои услуги и так далее. То есть мы вкладываем, мы что-то постоянно отдаем для того, чтобы получить взамен, для того, чтобы достигнуть успеха. И успех – это и есть наш плод. Мы основываем семьи, женимся, выходим замуж, рождаем детей для того, чтобы иметь плод. Для того, чтобы радоваться, когда они у нас маленькими, для того, чтобы гордиться, когда они большими станут. А когда мы станем маленькими, они уже будут совсем большими, для того, чтобы они за нас, за нами смотрели, заботились, вот, помнили о нас, ну и так далее. Все, мы все работаем на плод. И вот Господь здесь утверждает закон. Если мы желаем действительно принести, достигнуть много плода, нам нужно пройти через смерть. Смерть первая, первая стадия прохождения через смерть для того, чтобы получить жизнь, это смерть и воскресение в Иисусе Христе. Я очень часто говорю, утверждаю эту истину, братья и сестры, потому что это является отправной точкой жизни христианина. Дело в том, что мы наследуем все закон греха наших прародителей. Рождаясь от греховных родителей, или вернее, в естестве человеческом, живет проклятие первородного греха. Вот как Адам проявил непослушание, грех вошел в естество человека, и поэтому каждый человек рождается грешником. Вне зависимости, в какой семье он, верующий родился в семье или неверующий, человек является грешником. И человек становится грешником не потому, что он грешит, а человек грешит, потому что он родился грешником. И поэтому все попытки трансформировать наш мир, улучшить общество, вот мы с вами наблюдаем, мы постоянно слышим призывы, программы, экономические, финансовые, моральные программы. Вот мы видим, как только не новый какой-то политик, как только, значит, вот где-то что-то, постоянно обещания, крупное изобретение века, вот, и вместе с тем мы видим, как мир разлагается, как мир рушится. Все самое лучшее изобретение в конечном счете оборачивается для человека самым большим злом. Изготовив орудие или оружие массового уничтожения, человечество сегодня дрожит в страхе, чтобы это оружие не попало в руки террористов. Вот, а оно попадает, и все люди находятся под страхом. Имея высокую, скажем, технологию, имея мощные машины, человек мог бы сеять, пахать и завалить продовольствием весь мир. Однако все чаще мы слышим, что через несколько десятков лет в мире будет голод, потому что все истощается и все разрушается. Это потому, что человек является рабом греха. Все, что он не будет делать, он будет использовать для того, чтобы делать зло. Дьявол будет заставлять его делать грех. Будет ли любить он свою девушку, женится ли на ней, он будет ей делать зло, даже сам того не желая. Она будет ему отвечать тем же. Дети наши вырастут, в которых мы вложили все, они будут делать нам зло, страдая от этого. И так мы вынуждены, люди просто мирятся со злом, они уже пытаются не думать о нем, они закрывают глаза, почва рушится под ногами, нас постоянно предают, предают наши власти, предают наши друзья, нас преследуют враги, мы просто свыкаемся с этим враждебным миром. Но есть возможность разорвать эту цепочку греха, эту эстафету греха, эту зависимость от греха. Слово говорит, если мы соединены со Христом подобием смерти, то должны быть соединены подобием воскресения. Почему? Потому что ветхий наш человек распят с ним, чтобы празднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами грехов. Когда человек приходит к Богу, когда он верой принимает весь Евангелие, когда он в молитве исповедания признает Христа своим Спасителем, и говорит, Господи, возьми свои грехи, возьми мои грехи, омой кровь, я буду верить Тебе, я буду исполнять Твои заповеди, я буду слушать Твое Слово. И человек исполняет то, что сказал Богу в молитве. Происходит удивительная вещь. Происходит таинство соединения со Христом. Слово говорит, ибо все мы одним духом крестились в одно тело. Мы видим исполнение таинства в жизни человека. Он был злой, он был грешник. И мы его не знаем. Все в нем изменяется, изменяется характер. Изменяется его жизнь. Он начинает приносить добрые плоды. И это не результат воспитания. Потому что невозможно воспитать в человеке освобождение от греха, от зла. Это результат того, что человек, соединенный со Христом, соединяется с Его смертью. И как Слово говорит, ветхий наш человек распят с Ним. Наша природа оказывается распятой во Христе. Другими словами, мы освобождаемся от этого проклятия закона, которое заставляло нас грешить. Мы умираем вместе со Христом. Как мы умираем? Нам просто засчитывается его смерть. Когда мы соединились, точно как девушка, когда она выходит замуж, она приобретает фамилию мужа. И все, что он имел, все становится ее. Точно так же соединяется со Христом, мы наследуем все, что Он имеет. И в том числе, самое главное, смерть, которая является, освобождает нас от моральной, от духовной зависимости перед дьяволом. Что отличает верующего от неверующего? Дьявол тот же самый. Только одного дьявол заставляет грешить, а другого не может. Дьявол показывает неверующему пальчиком и говорит, делай это. И он, как говорят, пищит, но лезет. Он будет на четвереньках ползать, он будет что угодно делать. И мы не узнаем человека, настолько извращен его образ жизни. Когда же он приходит к верующему и говорит, делай, а верующий говорит, не буду делать. И он начинает его обольщать, он начинает подсовывать ему картинки, он начинает ему предлагать различного рода искушения, и начинается борьба. Почему борьба? Потому что верующий, будучи освобожденный от греховной зависимости, имеет право сказать «нет». И обычно он говорит. Но дальше успех этой битвы зависит, насколько человек серьезно желает стоять в истине. По сути дела, это выбор. Если ты желаешь, и если ты хочешь, ты его можешь победить. Но дальнейшая победа тоже происходит через смерть. Здесь случается некоторый самообман. Когда человек приходит к Богу, он желает разгрузиться от вины прошлого. Он желает освободиться от всех своих злых привычек, от зависимости, которая лишала его человеческого облика. И через покаяние человек освобождается. Все. Он перестал быть извергом. Он стал добрым человеком. Он стал зарабатывать деньги. Он купил себе машину, одел галстук. Он взял лучшую девушку в церкви. Что еще надо? Пей, душа, и веселись. А дьявол-то не умер. Он подходит и говорит, а как насчет этого? Человек говорит, нет, это дурно пахнет. А вот это тоже что-то сомнительно. А может быть вам это? А это давайте посмотрим, это давайте послушаем. То есть дьявол пытается обольстить человека. Он не может его заставить, но он может его обхитрить. Он может его обыграть. И, как правило, когда человек вступает в этот торг, он проигрывает. Потому что слово говорит, бегайте от греха, убегайте от блуда. Противостаньте ему твердую веру, и он убежит. Итак, братья и сестры, начальная точка нашей жизни, после которой будет много плода, после которой развивается духовная жизнь, это соединение со Христом. Это покаяние, это освящение, это духовный рост во Христе. Через Его смерть мы получаем жизнь. Поэтому, когда мы читаем, слово говорит, зерно, если падшее в землю, не умрет, не может принести плод, то мы, как христиане, понимаем, что мы должны прежде всего умереть во Христе. Наш ветхий человек должен быть распят. И это распятие происходит во Христе. То есть, Христос умер. И когда мы Его примем, то Его смерть становится нашей смертью. Дальше Господь открывает нам несколько факторов, несколько состояний, открывает несколько нам духовной брани, которую мы должны осуществлять, применяя эту смерть, для того, чтобы прийти к успеху. Умерщвление греховных вожделений души, или умерщвление своего «я», или умерщвление своего характера. Один проповедник сказал, если Бог ничего не сделал для твоего характера, то что? Для тебя Он вообще ничего не сделал. Это значит, что если ты какой был по своему характеру, такой и остался, значит, к сожалению, ты еще не дораспялся, ты еще не доумер, ты еще не дородился, ты еще не дожил. И о добрых плодах не может быть никакой речи. Ах, наш характер. Это последнее из нашего греховного арсенала, с чем мы расстаемся с большим трудом. Это часть наша. Это жизнь наша. Это вся наша история, это вся наша судьба, это наше внутреннее таинство, это то, к чему мы привыкли, это то, без чего мы не представляем себе жизни. Могу ли я представить себе, если бы меня обидели, и я не обиделся? Могу ли я представить себе, что кто-то на меня окрикнул меня, а я ему на него не ответил должным образом? Ну и так далее. Наши характеры очень разнообразные. И мы знаем, какие они острые, какие они колючие. Кто просто прожил большую часть жизни и не потерял при этом трезвости рассуждения, тот знает, как много мы потеряли из-за наших характеров. И вот Господь после того, когда дал нам новую жизнь, после того, когда мы умерли во Христе, дальше начинается жизнь личной борьбы, жизнь освящения, духовного роста во Христе, то есть продолжение действия смерти. Но это уже будет выбор. Всякий раз, когда сатана приходит, искушая нас, и мы говорим ему «нет», то здесь происходит действие смерти и действие жизни. Но это то, что должен сделать человек осмысленно. Это то, что человек должен сделать в результате своей духовной борьбы. Павел говорит, я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Я сораспялся Христу. Обратите внимание, когда мы приходим к Богу, и в исповедании своих грехов, Дух Святой производит рождение, и, как мы говорим, производит смерть и воскресение в Иисусе Христе, как бы без нашего сознания, без нашего участия. Мы в начальном нашем пути приходим к Богу, потому что мы поверили, мы понимаем, что в нем есть смысл. Нас сильно прижимает неправда жизни, и поэтому мы приходим. Кто-то утомлен грехами, кто-то уже разочаровался, он уже испытал все, и по-другому нельзя. Кто менее мудрее, тот доходит до конца, падает, как говорят, ниже плинтуса, и тогда уже ползет к Богу. Кто чуть-чуть серьезник, он понимает, зачем так низко падать, лучше прийти к Богу раньше. Но так или иначе, мы приходим к Богу. И Господь совершает это таинство смерти и таинство воскресения. А после этого начинается жизнь, начинается рост во Христе, где уже требуется личное участие в смерти Господа. И вот как раз Павел говорит уже о личном, об осмысленном отношении со Христом. Он говорит, я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Братья и сестры, быть верующим — это не просто ходить в церковь, не просто читать Писание, не просто говорить красивые проповеди, ну то есть не просто то, что мы обычно делаем. Быть верующим и быть христианином – это жить во Христе. Это духовно бороться с восстающим грехом на нашу душу. Это одерживать победу. И это возможно через распятие со Христом. Сознательное участие в битве со грехом. Я, говорит, сораспялся Христу, и уже не я, но живет во мне Христос. Как это может быть? И дальше Павел пишет. Я опасаюсь, чтобы мне не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости. Гордости, беспорядков. То есть, вот вещи, которые происходят от нашего характера, от наших привычек, от нашего внутреннего я. И Павел говорит, я, говорит, опасаюсь, чтобы это у вас найти. Почему, во-первых, апостол Павел может говорить об этом смело? Я опасаюсь, чтобы у вас этого не было. Потому что он сам имеет моральное право. Он говорит, я этого не имею. Я сораспялся Христу. Во мне уже Он живет. Я живу в Нем. И Он во мне живет. А лично мое я, мой характер уже не живет. Если мы желаем, чтобы наша жизнь проходила по Божьим стандартам, чтобы наша жизнь проходила по Писанию, если мы не желаем, чтобы нашей жизнью руководил наш характер, нам нужно сораспяться Христу. Как это может происходить, братья и сестры? Вот здесь самый важный момент. Я думаю, каждый из нас в жизни переживал такую тревогу, когда нам нужно было идти к врачу. И, скажем, там вот, нам должны были там что-то порезать, что-то вырвать, что-то отрезать, там, значит, вот, ну, так сказать, весьма ощутимо, зуб вырвать. Я не знаю как, но мне кажется, я не знаю, женская психология, а мужчина всегда терпит столько, сколько это можно терпеть. Но наступает момент, когда набираешься духу, и все. Обычно уже так, уже когда жизнь горше смерти, тогда мы уже идем и говорим, режьте, хоть зарежьте. Но я больше так жить не могу. Вот что-то такое, я бы хотел сказать, что должно произойти в жизни человека. Мы уже понимаем, что жизнь горше смерти. Мы уже готовы на все. Я больше уже не могу терпеть твой характер. Я понимаю, что та сложность, та трудность, мои отношения с Богом, с женой, с близкими, со всеми – это мой характер. Я ленивый, я неаккуратный, я небрежный, я гордый, я обидчивый, я наглый. Я это понимаю. Вот с этого момента, когда человек начинает осознавать свой характер, начинается его сораспятие со Христом. Вы думаете, это очень легко? Нет, конечно. Прежде всего, человек, как неприступная крепость, он не желает ни в чем уступить. Попробуйте человеку сказать, ты не прав. А если вы еще скажете, у тебя такой характер, вы будете знать, что слушать. У вас будет что послушать. Однажды в очереди женщины стоят, и другая подошла, тихонечко стала, а тут... Значит, соседка поворачивается, женщина, говорит, вы что, говорит, без очереди? Она говорит, а что вы на меня кричите? А я на вас не кричу. Нет, вы сказали, что я кричу. А если я кричу, значит, я рычу? Вы слышали, она меня собакой обозвала. Если мы попробуем только чуть-чуть человеку сделать какое-либо замечание, возникает целый конфликт. Наше «я», наш характер, наши жизненные позиции – это неприступно. Вот почему мой друг говорил, для того, чтобы узнать христианина, его нужно легенько царапнуть. Но дело в том, что вот там, внутри человека, как раз и происходит вот определение его судьбы. Это как железнодорожная стрелочка, которая вот перекидывает, значит, вот железнодорожник, и все, и пошел-то курс. То есть мы, в соответствии со своим характером, мы предопределяем реакцию людей, поступки, доверие, недоверие, любовь, симпатии, антипатии. В нас самих заложена наша судьба и наша будущность. И поэтому Павел говорит: «Я сораспялся Христу». Когда мы начинаем понимать, что действительно мой характер, действительно мои поступки, мои мысли не соответствуют Божьему закону, не соответствуют Божьей правде. Действительно в Писании правильно сказано. Действительно правильно мне муж, жена, папа и мама или делают замечания, или брат, сестра. Над этим нужно помочь, подумать. Это уже первый шаг. И если мы открываем уста и говорим: «Господи, я не прав. Господи, измени меня». Вам знакома эта фраза? По-моему, это один из шагов на реабилитации. «Господи, измени меня. Господи, возьми меня». Что там еще, Иван Иванович? Ну, простите, братья и сестры, что я как бы вынужден тут вам считать простые лекции из наших уроков про реабилитации. Мы все нуждаемся в этой реабилитации. Господи, измени меня. Когда мы обращаемся к Богу, начинается процесс сознательного сораспятия. И он, братья и сестры, достигает своего апогея тогда, когда мы не стыдимся на группе ли, в церкви ли это, в семье ли, сказать: близкие мои и дорогие, вы знаете, я обидчивый, я гордый, я гневливый, я нетерпеливый, я неаккуратный, я небрежный. Я хочу помолиться вместе с вами, чтобы Господь исцелил меня от этого недостатка. Уже, говорит, не я живу, а живет во мне Христос. И все удивляются. Ты всю жизнь защищал самого себя. Всю жизнь из тебя твое «я» перло так, что больше ничего другого не было видно. И вдруг мы тебя не узнаем. Уже не я живу, а живет во мне Христос. И начинается действие смерти. Умирает я, то оживает? Оживает Христос. Оживает благодать. Вот это вот чудесный образ действия Божьей смерти на характер человека. Но это возможно, во-первых, через Писание. Когда мы читаем Писание и находим урок, что Господь говорит мне. Господь говорит: слова мои – суть дух и жизнь. Вот эту духовную, преобразовательную работу Бог должен начать через слово. Читая, мы это услышим. Если мы не способны слышать слово, нам кто-то скажет. Брат, сестра, сосед скажет. Начальник на работе скажет. Вор, который украдет кошелек наш, тоже нам об этом скажет. О нашем недостатке. Потому что когда-то что-то случается, мы начинаем думать: почему это так? Господь что-то хочет сказать. Когда мы говорим: да, Господи, ты прав. Ты прав, Господи. Я такой. Это начало нашего сораспятия со Христом. То есть через Писание открывается нам правда. А потом мы открываем уста в своем исповедании. Сначала в личном исповедании. А потом в общественном исповедании. А потом мы каждый раз прилагаем усилия для того, чтобы стоять на страже, не давая места дьяволу в нашем сердце. Вот что значит умерщвление нашего «я». Братья и сестры, это для нас тяжело, многих, только лишь потому, что мы еще не пробовали. Если бы мы только попробовали, вот сегодня, скажем, придите домой и скажите: муж дорогой, прости меня, ты знаешь, я такая ворчливая, я такая обидчивая, Я непослушная. Ну, не все. Я так на выбор говорю, что что-то выбрать. И, знаешь, я хочу быть другой. Вы в ответ увидите громадные глаза, которые будет вопрос, что непонятно, что случилось. И муж что-то скажет своей жене. То есть, если мы не пожалеем свое «я», не сегодня, может быть, завтра, когда мы сделаем опять по привычке что-то с характером, вот, проявим свой характер, лень проявим, небрежность проявим, еще что-либо. И вдруг мы повернемся и скажем, опять я взлупил, опять Бог, вот эта лень во мне сидит. Еще в школе уроки не хотел учить, и вот сейчас всегда не доставишь, не доположишь, не прочее. Вот я такой, молитесь за меня. Действие смерти всегда будет производить действие жизни. Но человеку дьявол внушает обман. Ты не говори, какой ты. Про тебя и так много знают. Не говори. Когда они будут говорить, что ты плохой, а ты говоришь, что ты хороший, ты все отвергай. И человек из шкуры вон вылазит и пытается всем доказать, я не такой. Я хороший. Я добрый, я пунктуальный, я дисциплинированный. И это так смешно. Все видят совсем иначе, кроме того человека, который об этом говорит. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Ах, братья и сестры, как это славно, когда в человеке живет Христос. Это благословение рая, когда в тяжелой ситуации, в искушающей ситуации, и вдруг в человеке проявляется Христос. Он говорит, я вас прощаю. Это ничего страшного. Мне очень больно. Но Господь учит, чтобы я терпел. Мы чувствуем действие благодати. Мы чувствуем действие неземной жизни. И это не важно, где происходит, в какой обстановке. Либо это в среде верующих, либо в среде неверующих. Когда человек имеет силу властвовать над своим характером, это всегда явление Божьей силы и Божьей правды. Это большое счастье, когда в нас живет Христос. Умерщвление греховных вожделений плоти. Дмитрий Викторович сегодня хорошую проповедь сказал, и вот он, значит, нам как бы подсказал, какие у кого есть недостатки, и особенно, значит, в отношении мужчин, что у них есть, что там, похотливое желание и объедение. Ну, это почти как в точку. Это такая вот природа самца, природа сильного, которого нужно покушать, а потом удовлетворить все свои желания. И обычно вокруг этого всегда строится такая судьба человека, который властвует над окружающими, вот, властвует в своей семье, над своей женой, над своими детьми. То есть, таким образом человек проявляет свою греховную натуру. И вот Павел говорит, «Итак умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу». Интересное выражение здесь употребляется. «Умертвите земные члены ваши». Я не знаю, братья и сестры, как еще можно конкретнее и убедительнее сказать, как это понятно. Вы это можете. Вы можете просто взять и повесить это. Вы можете просто взять и отсечь это. Но это вопрос нашего добровольного, нашего выбора. Нашего желания и нашего выбора. Естественно, это тайна души. Естественно, это никто не знает. Кроме того, кто знает. Но самое главное, что это знает Господь. И самое главное, что грех, как шило, он всегда вылезет наружу. И в самый неподходящий момент. И самое страшное, что грех будет преследовать. И грех будет жалить человека. И грех будет приносить злые плоды. Он будет приносить греховные плоды. Что бы человек ни сделал, грех обязательно будет приносить плоды. Когда-то расскажу. В одной церкви диакон был, хороший диакон был в церкви. Приходит домой, Обычно у него большая семья была, жена его встречала с радостью, а тут заходит, никто его не встречает, на кухню заглянул, ну и так это улыбается до своей жены, она: что ты мне улыбаешься? Иди, говорит, сына принимай. Он не понял, заходит в зал, смотрит, молодой человек сидит. Здравствуйте. Здравствуй, папа. У него 7 детей, и такого сына еще нет, самый старший. Ты, говорит, меня не знаешь? Ну, садись, я тебе расскажу. И оказывается, будучи неверующим человеком, этот молодой человек был где-то на Урале в командировке. Поскольку ему негде было остановиться, ему, значит, одна женщина, сотрудница, где он был послан, пришлось сделать себе домой. Она была не замужняя женщина и хотела ребенка. И он пожил у нее неделю, уехал. И все забыл. Она предусмотрительно списала его паспортные данные. Когда родился ребенок, вырос, она ему говорила о том, что у тебя есть отец, хороший, добрый человек. Вот его, значит, вот данные и прочее. Когда мальчик повзрослел, он пожелал увидеть своего отца. И приехал в эту семью. И вот благочестивая семья, в которой был детский хор, вот молодой человек, мужчина или отец этот, который в церкви был распорядителем, стоял на дверях, и говорю: братья и сестры, выключили мобильные телефоны, потише, значит, вот все. Который открывал Библию, всех призывал, нам святыми нужно быть, прочее. И тут грехи молодости. Конечно, мы сейчас не можем и нельзя бросить камень в этого человека, потому что это было тогда, когда он был неверующий. Но это не имеет значения. Грех твой найдет тебя. Неважно, какой это грех, маленький или большой, грех твой найдет тебя. Грех блуда, грех нечистоты, страсти, злой похоти, любостяжания, гнева, ярости, злобы, злоречия, сплетни. Грех твой найдет тебя. И будет очень и очень стыдно. И будет очень и очень больно. А некоторые потеряют спасение. Всего этого можно избежать. Умертвите земные члены ваши. Есть такие члены, о которых мы не думаем. Язык ли это, или что-то другое, лучшее или хуже. Мы не задумываемся о их коварстве. Они хотят, и мы удовлетворяем желания этих членов. Мы идем на поводу. Мы не желаем совершенно рассуждать о природе этих вещей. Зло ли они делают, или добро, что они требуют от нас. Почему? Потому что нам так удобно, нам так приятно, это удовлетворяет нас. А Павел прямо говорит: умертвите злые члены, которые рождают эту цепочку грехов. Это смерть, которая приведет нас к жизни. О чем мы с вами рассуждаем? Зерно, если падшее в землю, не умрет, не может принести плода. Но когда она умрет, она принесет много плода. И вот все эти земные члены, которые рождают зло, будучи очищены в смерти нашего Господа, они будут рождать добро. И они принесут много плода в нашей семейной жизни, в наших отношениях с детьми, на производстве. Внутренние грехи плоти, они очень коварны. Это составляет часть нашей сокровенной жизни. И поскольку никто не видит, мы как бы это не относится к нашему духовному портрету. Это одно. Об этом никто не знает. Но оно есть все равно часть нашей жизни. Оно проявляется через человека. И оно обязательно вырастет и принесет свой злой плод. И пока мы еще на пути, пока мы слышим это слово, если мы серьезно задумаемся о том, чтобы приносить добрые плоды, умертвите земные члены ваши. Схема умертвления точно такая, братья и сестры, как мы и говорили в первом случае. Нужно признаться самому себе. Нужно исповедовать это Богу. Если мы не можем преодолеть, дальше нужно привлечь к молитве, к духовной борьбе друзей своих. Хорошо, если это супруги, значит, муж и жену, отца или мать. Если человек не может доверить близким своим, он может обратиться к служителю. Он может обратиться к пастору, но это нужно делать до тех пор, пока эти члены, обрекающие или заставляющие нас делать зло и делать грех, не будут умерщвлены. Не надо ничего отсекать. Пусть все будет на своем месте. Но пусть только она служит святости и благословению. Благословение жизни через смерть. Умерщвление греховных вожделений плоти. Более всего облекитесь в любовь, которая совокупность совершенства. То есть это продолжение нашей мысли. И апостол Павел, я из-за недостатка места и времени не стал перечислять. Апостол Павел говорит, облекитесь в милосердие, в чистоту, в святость. Но более всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. То есть в этой духовной брани с нашими земными членами нужно облечься. Нужно поставить перед собой конкретную задачу. Господи, если я злой, я не хочу быть злым. Если у меня похотливые мысли, значит, Господи, я хочу, чтобы были чистые мысли. То есть погрузиться в Священное Писание и достигать любви, служения любви. И тогда придет победа. То есть Господь зовет нас, с одной стороны, к умерщвлению, с другой стороны, Господь зовет нас к облечению, погружению, благодать Господа нашего Иисуса Христа в истину, в Слово. Все это происходит через общение с братьями и сестрами, через участие в служении, через молитвенное служение в церкви, через общение с семьей. То есть без общения с Богом, без того, чтобы благодать наполняла сердце человека, это сделать невозможно. Но это нужно сделать сознательно. Я уже говорил о том, братья и сестры, что часто мы произносим слова, в которые не верим. Мы просто они у нас на языке. У пасторов, проповедников и всех остальных. Так вот, слово говорит, более всего, облекитесь. Это сознательно. Но хотя бы так, братья и сестры, как мы с вами облекаемся в нашей одежде. Одели, посмотрели. Нет, что-то не то. А ну как это со стороны? Сколько же мы времени, прежде чем выбрать свою одежду, покрутились возле зеркала? Сколько мы времени потратили просто на свои ноготки, чтобы они были красивые? И все чем-то примазываем, все, чтобы оно все было красиво. Это хорошо и правильно. А теперь Слово Божие говорит, облекитесь в одежды святости. Подумайте, что нужно. И как нужно жить, дышать, поступать, для того, чтобы оно было пред Богом красиво. То есть, не просто уйти в монастырь и умертвлять там земные члены. Нет. Мы должны через исповедание, через осознание, через отказ от греха. С другой стороны, душа должна быть наполнена Божьим светом, призывом к Божьей благодати в святой жизни. Отвержение мирских путей. Господь говорит, входите тесными вратами, потому что широкие врата и пространен путь, ведущий в погибель. И многие идут ими. Тесные врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Отвержение мирских путей. Всегда хочется ходить лучшими дорогами. Всегда хочется ездить лучшим транспортом. Хочется побыстрее зайти в маршрутку, чтобы занять лучшее место. Так и в жизни. Никто не хочет страдать. Никто не хочет испытывать неудобства. Мы предпочитаем по своей плотской натуре выбирать более легкие пути. А Господь говорит, широкие врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут им. У человека всегда внутреннее потребность к славе, к признанию, к самохвальству, к демагогии, к популизму. Вот к такой массовости, внешнему эффекту. И это все никак, это все широкий путь, это все, все те приемы, которые пользуются мирские люди. Приближаются новые выборы президента, братья и сестры. Вы чувствуете, скоро нам начнут обещать. Вот. Скоро нам начнут повышать все. Я помню, одной нашей сестре повезло, какая-то выборная кампания предвыборная была. Городского мэра, значит, вот. И ей, по-моему, значит, что-то там на улице спросили, и туфли от мэра дали. Вот. Ну, и так далее. Вот скоро мы, братья и сестры, станемся богатыми, вот. Открывайте торбы и будем складывать туда все обещания. Вот это все есть мирские пути. Скоро нам будут давать бесплатные концерты, скоро будут рассказывать о том и о сём. Вот так и в нашем хождении перед Богом. У нас есть постоянное искушение или постоянное давление перейти на широкий путь, достигать духовных вещей легкими средствами, популистскими, демагогией. А Господь говорит, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и многие находят их. В самом деле, я скажу, читать Слово Божие, проявлять духовную дисциплину, исповедоваться, молиться. Или как Слово говорит, не только называться, но быть детьми Божьими. Это тяжело. Это постоянно нужно проявлять над собой усилия. Это постоянно нужно себя одергивать. Как удобно, прошел по широкому пути, и туфельки чистые, брючки не запачкал, все нормально, как человек. По узкому пути идешь, и ноги изранил, устал, а еще идти и идти. И поэтому Господь говорит, многие идут этим широким путем. Я сегодня говорю о христианстве. Многие идут широким путем, потому что он пространен, он удобен. И немногие идут узким путем. Но узкий путь куда ведет? Узкий путь ведет в жизнь. Тесные врата и узкий путь ведут в жизнь. То есть мы с вами говорим сегодня о плодах. Как принести много плода? Когда-то у нас в ссылке когда были, одна женщина была очень богатая. Эта семья была очень богатая. Вот там они всю жизнь на севере жили, получали большие добавки, там надбавки к зарплатам и прочее. Она работала в аптеке, и, значит, зашел какой-то разговор, и наша сестра рядом оказалась. Вот. А та вынула платочек, значит, вот, ну, когда завели разговор о ее деньгах, вынула платочек и развернула, а он штопанный. Носовой платочек штопанный. Она говорит, вот, мы, говорит, всю жизнь зарабатываем, мы всю жизнь экономим. Если бы, говорит, вы, мол, так жили и так экономили, вы тоже, говорит, бы имели там эти деньги вот, и прочее. Но я сейчас не об этом хочу сказать. Хочу сказать, что все ценное приобретается результатом больших усилий, больших стараний. И поэтому, когда Господь предлагает нас идти нам узким путем, когда Господь предлагает нам входить тесными воротами, то Господь ведет нас к счастью и к блаженству. Это вопрос веры. Нам кажется, если мы всю жизнь будем идти узким путем, мы всю жизнь будем страдать, а так хочется пожить. Но дело в том, что этот путь ведет в погибель широкий. И уже на этом пути, я только вот читаю истории, смотрю политик, человек деньги заработал, раз, разошелся с женой. Ну как же это вот так? В 50 лет, или сколько там, не буду называть фамилию, оставил свою жену и, значит, вот, нашел любовницу, родил ребенка. Это же человек уже... Что же за... Это же... Ну, я так не сказал. Вы понимаете, какой же смысл, какой абсурд? Понимаете, ничего человеческого нет. Это же где-то есть дети, есть человек. Да мы привыкаем к вещи. Понимаете, к одежде, к рубашке, к какому-то предмету привыкаем. Всю жизнь прожить... Оставить. Какой позор. А люди идут широким путем. Для них ничего не значит $1000, громадные деньги, то, о чем мы мечтаем, чтобы прожить. Для них это ничего не значит. Братья и сестры, давайте подумаем, посмотрим, что это путь, ведущий в погибель. Эти люди страдают сейчас. Они не имеют элементарного семейного счастья, элементарного семейного уюта. И, конечно, они не имеют никакой защиты от Бога. Когда мы идем узким путем, когда мы выходим в тесные врата, с нами идет Господь. Давид восклицает и говорит, он превращает пустыню в озеро и землю иссохшую в источник и вод. То есть на этом узком пути для нас открывается Божье благословение, Божья радость. Где бы мы ни были, счастье, когда с нами Господь. И поэтому Господь говорит нам о том, чтобы мы отвергали мирские пути в нашей жизни и в нашем служении. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчи. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Не любите мира. Широкий путь – это мир. Я сейчас говорю даже не просто о грехах мира. Я говорю о путях. Нужно в своей жизни обходить как можно дальше эти греховные пути мира, для того, чтобы то, что там находится, не прилепилось к нам. Мы говорили о том, Павел говорит, умертвите земные члены ваши. Так вот, для того, чтобы умертвить земные члены, нужно не любить мир, а не ходить путями мирскими. Я как-то одному брату, у которого была большая проблема, он, значит, заходил в питейное заведение, всегда вот выпит. Я ему так однажды сказал откровенно, я говорю, ты знаешь, если бы я так близко подходил, как ты, я бы тоже, наверное, заходил. Ты просто близко не подходи. И будь уверен, ты туда не зайдешь. То есть нельзя близко подходить. Нужно бежать от этого мира настолько, насколько можно бежать. И чем ближе мы подходим, чем более широкими путями мы ходим, тем больше опасности, что мир уязвит нас, что мир нанесет нам раны. Страдай с благовестием. Страдай с благовестием Христовым силою Бога. Не стыди свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, ни меня узника. Служение церкви, служение Богу – это страдание. Желающие жить благочестиво, гонимы будут. Начиная с того, братья и сестры, что верующие в обществе вообще белая ворона. Когда мы утверждаем наши моральные законы, когда мы утверждаем наши принципы, мы вообще очень странно выглядим. Но кроме всего, мир заставляет нас постоянно идти на компромиссы с нашей совестью, с нашей преданностью. В лучшем случае человек просто кое-где молчит. Молчит о том, что ему неприятно слышать эти разговоры. Молчит о том, что он не разделяет эти принципы, я сегодня говорю о христианских кругах, потому что так вот принято. Принято идти широким путем, а человек хочет ходить узким путем. И он молчит. Господь Павел, обращаясь к Тимофею, говорит, страдай с благовестием. Сегодня благовестие превратили в игру, превратили просто в азартную игру, превратили в бизнес, в лучшем случае превратили просто в такое времяпровождение и удовольствие. Но никому или мало кому приходит в голову, что в благовестии нужно страдать. Выносить это на колени этих грешников, которых мы хотим проповедовать. И кроме всего, живя свято, живя принципиально по смыслу и духу Писания, мы несем крест Господа нашего Иисуса Христа. Когда-то Господь сказал так, что кто хочет идти за Мною, возьми крест свой и следуй за Мною. Мы должны понимать и не искать сегодня легкого благовестия. Мы не должны сегодня, братья и сестры, увиливать этой трудной работы, которая, с одной стороны, вовлекает нас в какие-то физические неудобства, страдания. Ну, скажем, прийти на группу пораньше. Сделать чай. Назначить встречу с человеком. Послужить. Остаться позже. Убрать. Посвятить полчаса времени после группы беседы с кем-то. Позвонить, вспомнить о ком-то. Это все маленькие страдания, когда мы отрываем что-то. А бывает, наступают минуты искушения, духовной борьбы, когда нам нужно значительно что-то потерять ради той истины, которую мы проповедуем. И все так ждут, и ждет Господь, чтобы человек лучше страдал. Как написано, что Моисей, придя в возраст, лучше захотел страдать с народом Божьим, чем иметь временное греховное наслаждение. Он отказался называться сыном дочери фараоновой. Он поменял престол царский на рабство. И лучше захотел страдать, чем иметь временное греховное наслаждение. Страдание за Христа приносит радость. Страдание за Христа приносит утешение. Страдание за Христа приносит вознаграждение. Страдание за Христа приносит славу. То есть все то, что интуитивно, к чему мы стремимся, только Господь нам дарует это через смерть. Когда зерно падает и умирает, оно не остается одно, оно приносит смерть. Таким образом, когда мы смотрим на наше служение как на жертву, когда мы отделяем время, когда нам больно, когда нам холодно, когда мы несем издержки, когда мы чувствуем насмешки или поношения, ну что в наших условиях еще может быть, дорогие мои, чем большую цену мы платим, тем большее вознаграждение мы получаем. И последний текст, на котором я хочу остановиться, это полная победа. Победа над дьяволом. Мы много о чем с вами рассуждали. И Слово Божие говорит, они, то есть христиане, победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Посмотрите на последнюю эту фразу. Не возлюбили души своей даже до смерти. Они готовы ради Господа своего были не только называться, но и страдать. Человек, который ради своей верности Господу готов отдать жизнь, и исповедует это в ежедневном, принципиальном хождении перед Богом, это человек, который живет в победе. Как ее достичь? Они победили ее кровью Агнца. Кровь Агнца – это смерть. Она указывает на смерть нашего Господа. Она призывает нас к соучастию в страданиях. Оно призывает нас к сораспятию. Оно призывает нас в рай идти через Голгофу. Это не теория богословия. Это практика. Это путь, по которому идут многие дети Божьи и достигают победы и приносят много плода. Вдумаемся в эти слова, братья и сестры. Будем рассуждать. Ответим на призыв Господний. И пойдем этим путем, узким, тесным, пойдем за нашим Господом. Аминь.